Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Это цикл передач «Гость в студии». И сегодня я вам представляю иконописца Николая Николаевича Шушалыкова. Николай Шушалыков также является председателем секции церковного искусства Союза художников России.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вчера буквально в Союзе художников произошла выставка, и я хотела сегодня немножечко поговорить об этой выставке. И я так полагаю, что на ней выставлялись и студенты архитектурной академии, и наши известные художники нашего уральского отделения, да, Союза художников. Вот, это уже были такие в серьезном возрасте люди, мэтры такие. И, конечно, очень хочется обратить внимание на эту выставку всех наших горожан. Это улица Куйбышева, я, к сожалению, не помню номер дома, как
Куйбышева,
всегда.
97, выставочный зал.
Угу. Куйбышева, 97.
Выставочный зал Союза художников.
Вот, и здесь прозвучала очень интересная мысль, когда выступали люди и сидели приглашенные ветераны, их было всего 3 человека, я поняла, да? 3-4 человека.
Три человека осталось вот. Из ветеранов, членов Союза.
Прозвучали такие слова, что очень бы хотелось, вот чем дальше мы живем от этой знаменательной даты, да, победы 1945 года, и с каждым годом становится все меньше ветеранов, и прозвучала мысль о том, что очень бы хотелось, чтобы вот эти выставки, которые будут происходить в будущем, вот уже с нашими поколениями, да, они были как бы очень честными и искренними, а не по заказу, понимаете? Чтобы вот не тогда, когда приближается дата какая-то определенная, 75-80 лет со дня Великой Победы, Великой Отечественной войны, чтобы мы это чувствовали всегда вот в нашем сердце. И можно так сказать совершенно искренне, что мы действительно это все искренне понимаем и чувствуем всегда этих людей.
Ну, я думаю, что художник, он реагирует на любое событие, происходящее в жизни, ну, достаточно честно, на то и художник, чтобы свои ощущения, своими ощущениями, своими мыслями, своими впечатлениями делиться с миром, да, то есть вот с человеком, сидящим напротив, мы можем поговорить, художник вывешивает картину, и можно посмотреть, как он мыслит, о чем он думает. Это ж не просто, как я умею рисовать, а как я думаю, говорит художник. И тема войны, я думаю, она останется актуальной и для молодежи, потому что видно, что сейчас вот студенты, которые участвовали на выставке, видно, что они достаточно искренне это делают. Да. Естественно, они не ветераны, естественно, у них нет жизненного опыта, они по какому-то насмотренному материалу это делают, да, они еще не получили жизненного опыта того, которые, скажем, вот мое поколение чуть-чуть постарше, но там прошедшие Афганистан, Чечню. А у сегодняшних студентов, по-моему, этого опыта нет. Но, скажем, какая-то атмосфера, да, вот политическая, вот в связи с событиями на Украине, она же в воздухе витает. И я думаю, что все понимают это, и молодежь студенческая, что все это не так-то просто и может очень печально закончиться.
Вот даже когда я посмотрела на этих молодых ребят, они ведь внешне кажутся совершенно современными, очень, вот так на улице просто встретишь такого парня, да, и никогда даже в голову не может тебе прийти, что вот он как-то может прочувствовать вот такую удивительную тему, да. А вы помните вот эти вот работы на выставке студенческие? Вот там я просто визуально, конечно, помню, Вот что это были за работы?
Но дело в том, что я тоже был на открытии, скажем, вот я сегодня пойду в мастерскую, я обязательно зайду в выставочный зал и внимательно все посмотрю. Открытие, оно больше, знаете, располагает к общению с кем-то давно нельзя, тем более был в отъезде, вот приехал только что, 2 месяца не был в Союзе художников, и мне сразу же тянет на общение то с одним, то с другим, и так посмотрел, конечно, так, достаточно поверхностно это видел, но я отметил для себя, что это люди мне неизвестные, новые фамилии, и какие-то работы, я не берусь просто обсуждать вот конкретные работы на данный момент, ну просто не готов.
Но они все равно все но были
они, они там, очень. Там мальчик там, смотрящий в окно, там, это, ну, видимо, там налет какой-то идет или еще что-то там, какие-то...
Большая картина.
Да,
какие-то там портреты
ветеранов, там еще что-то есть. Ну, люди находят, тем, кто-то там... пишет портрет своего отца или деда, кто-то еще берет какой-то сюжет сложный, там, ну, вот центральная картина, там, победа, да, там, человек ликующий, солдат, победитель. Ну, замечательно, замечательное такое высказывание, наверное, в жизни оно так и происходило. Пройти войну, остаться в живых, это большое ликование в душе должно быть.
Ну вот, опять же, вот совсем такие по возрасту небольшие дети, там, 7-8 лет, как вы думаете, они могут воспринять? Что-то может их вот здесь вот затронуть на этой выставке? Это, конечно, нужно спрашивать, но тем не менее,
Детям 7-8 лет. Я не знаю, как девочкам, мальчикам это интересно.
Мальчикам, да, я думаю,
то
что
есть это... если вспомнить себя, я всегда рисовал танки, самолеты, солдаты и так далее. Это первое, что рисуют мальчики. Не только я этим занимался, так военная тематика очень близка детям. Они любят военную технику рисовать, они любят в солдатики играть, и, там, в войнушку поиграть. Девочкам, наверное, тоже интересно.
Ну, это уже вопрос, наверное, очень непростой. Вот, потому что я тоже как бы своего ребенка пытаюсь к этой теме привлекать. И даже вот помню, что когда мы читали и читали очень долго книжку про Гулю Королеву. Вы помните, да, Ильиной? Но это, по-моему, такая уже настольная книга. И мы ее, кстати говоря, долго искали. И кто-то просто выложил в подъезд. Вот представьте себе, вот на ящике. Я проходила мимо этой книжки, и там как раз были все вот эти вот военные повести про Олега Кашевого, из Космодемьянску, и вот про Гулю Королеву. Но это потрясающе, вот надо сказать. Но ребенок у меня просто перенасытился вот этой информацией, и потом ночью стал просыпаться и говорит: «Мама, мне снится, говорит, Гуля Королева на войне». А времени было уже, наверное, 4 часа ночи, и я поняла, что все, нужно закончить с этим.
Понятно.
Потому что это сложно.
Я знаю, что в некоторых детских садиках есть вот эти плакаты с пионерами-героями, которые, ну, вот в наше время в советских школах были, ну, я не знаю, как насчет садиков, я в садик не ходил, я был самостоятельным малышом, вот. А в школе эти портреты пионеров-героев обязательно висели, портреты наших каких-то выдающихся деятелей военных, портреты Политбюро, по-моему, в школе не вешали, а вот там Чапаев, Щорс там, и так далее. Это всегда было интересно. Я помню, что я пытался рисовать эти портреты. Вот. И, например, вот жена у меня сейчас работает на базе садика, у нее есть студия, и она говорит, что там как раз у них в садике вот это
поднимается, все есть. Поднимается эта тема, да? То есть дети знают, что страна готовится вот к этой дате, 70-летию Великой Победы. Ну, это вообще, это замечательно, потому что, ну, так или иначе, ты же тоже получаешь много негативной информации. То есть ты видишь ее, она как бы, она и тоже ведь в воздухе витает. То есть то, что настолько очевидно, что для нас настолько важно, ценно, значимо, вот это вот победа, это значение вообще героизма нашего народа, чтобы вот и современное поколение, оно должно это чувствовать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в нашем городе очень много совершенных мерзостей. Это разные плакаты, которые там показывают какие-то...
Ну да. Все это есть. Ну, мне, например, нравится вот такая акция 9 мая. Она уже 2 или 3 года существует, когда молодежь идет с фотографией
своего... Да. Родственника или, ну, погибшего, да, да, да. Или деда, да, замечательно.
Ну, даже не, там даже не погибшего, а просто человека, участника
который
войны.
Который воевал, участник войны. Угу. Николай, а вообще вот у вас как-то вот это вот, вы сами не принимали участие вот в этой выставке, просто потому что вы были в Ташкенте?
Ну, да, меня не было, я никакого участия не принимал. Угу. Хотя даже я помню, вот, например, когда-то я брал преддипломную тему, вот когда был студентом, то я брал военную тему, готовился, хотел диплом написать на эту тему, но потом...
Как она называлась
потом,
у вас?
Ну, блокадные дети, вот дети эвакуированные в деревне. Я в Кировской области жил, и там много было вот таких эвакуированных людей, ну, женщин, детей, которые приезжали из крупных городов, в том числе из Ленинграда. И, скажем, там, моя мама мне рассказывала об этом много. Там у нас жили, в нашей семье жили какие-то люди эвакуированные. И это как... Какое для меня была как бы некая живая тема, потому что я там слышал какие-то рассказы, ну и по своему воображению вот пытался представить себе этих бедных голодных городских детей, которые попали в деревню, где есть тепло, где топятся печи, где идут дымы, и там замерзшие детишки в санях, там на лошадке. Их привезли со станции. Ну, вот это литературную часть я рассказываю такую. Ну, такую пытался написать композицию. Она даже где-то у меня наверняка можно найти в каких-то старых холстах, которые где-то там в рулончик скрученные лежат.
Вы все-таки отказались от этой дипломной работы?
Нет, я получил оценку как за преддипломную тему, но потом меня увлекла другая тема, потом третья тема. Каждую тему утверждали. В конце концов, я как бы уже так сам уже пришел в некоторый тупик, и что же делать? И мне педагог сказал, вот делай вот это. Ближе... То, что ближе к жизни, к своему пониманию, да, и там у меня уже была совершенно какая-то, ну, такая жизненная тема связанная. Ну, я, конечно, мыслил глобально, что это там тема материнства, это даже как-то я там пытался это как крестьянская Мадонна, изображение там женщины, разливающей молоко под яблоней, там в таком полнота августовского сада, там зреющие яблоки, красивая молодая женщина разливает там молоко из подойника по крыночкам, то есть, ну, и вокруг нее свечение. Это красиво так, в общем-то, и вполне понятно, в общем-то, вот молодому человеку, да, он прочувствованная тема для меня, так скажем, личная.
Вот эти ветераны, которых ввели в зал и посадили на стулья в орденах, это тоже художники?
Это тоже художники,
можете,
да.
Немножко о них сказать?
Да. Ну, вот я хорошо знаю одного из них, Брыжко. У него мастерская тоже рядом с моей. И мы иногда с ним общаемся. Ну, он появляется редко очень. Я там общаюсь. Ну, иногда его жена появляется в мастерской, иногда там кто-то из его молодых друзей, потому что там приносят картины, чего-то какое-то вот такое общение происходит. Я знаю, что он участвовал в войне. Вот. И у него есть темы. Я бы не сказал, что в его картинах там военная тематика. У него с храмами там какая-то тематика, так сказать, неравнодушие такое к православному, там с вечным огнем что-то я видел, такие пейзажные мотивы с какими-то знаковыми такими, ну, со знаковыми элементами архитектуры,
символами,
да, там, символами. Он довольно условно пишет, красиво. Ну, хороший живописец. Вот. До этого в этой мастерской вот моя соседняя тоже жил ветеран Кетов, замечательный художник, график, но он уже оставил нас. Вот.
Я думаю, что, знаете, Николай, нужно сегодня вспомнить еще замечательного художника Михаила Васильевича Гуменных. Вот, который тоже совсем недавно ушел из жизни. Ему было уже почти около 90 лет.
Да. Да, очень веселый, жизнерадостный человек, замечательный живописец, романтик.
Романтик.
По своей натуре романтик. И все его работы очень такие романтические, пейзажи. Он любил путешествия, любил Дальний Восток, Север,
Чукотка,
все это объездил,
у него,
да,
там
Чукотка.
Такие
он
пейзажи.
Все это объездил с этюдником.
Да.
Мы с ним дружили, я его звал дядя Миша. Он всегда меня поздравлял со всеми праздниками, приглашал в гости, я у него бывал в мастерской. Мы любили о чем-нибудь там поговорить, он показывал свои работы. Вот.
Он служил
во время войны, он был танкистом, командиром Т-30, танка Т-34. Вот. А я в армии тоже был танкистом, значит, водителем танка.
Тоже водителем танка были?
Да, я был даже инструктором по вождению танка. Поэтому дядя Миша как бы всегда со мной эту тему, мы День танкиста с ним отмечали, всегда эту тему поднимали, там пели про три танкиста, три веселых друга, ну как бы так, веселились по-своему с ним, он очень такой жизнерадостный дедушка был, я любил с ним общаться, да. Прожил человек хорошую, красивую жизнь, длинную, остались. Вот вышел альбом уже после его смерти, вышел альбом. Он при жизни издавался
вот
еще, он еще обещался мне подарить этот альбом. Mm-hmm. Значит, я ему свой альбом, не знаю, передали или нет, то есть оставлял, что если он появится, чтобы ему передали. Не знаю, успел он его получить, мой альбом, или нет. Но по телефону мы с ним общались, он у меня попросил, значит, я ему сказал, что альбом у меня вышел. Он ко мне на выставку не смог прийти, и, в общем, не знаю. И я его альбом тоже так в подарок от него самого не успел получить. Но сейчас, кто хочет познакомиться с его творчеством, там на стенде у нас среди художников стоят два альбома Дяди Миши Гуменных.
Сегодня, уважаемые слушатели, наш гость, иконописец Николай Шушалыков, председатель секции церковного искусства Союза художников России. И сегодня мы говорим о выставке, которая открылась вот на днях в Союзе художников на улице Куйбышева, 97, в выставочном зале. Вы знаете, все-таки вот мне кажется, вот в вашем таком творчестве очень привлекателен вот этот вот момент, который у вас, можно сказать, идет с самого детства. И вот когда я с вами общалась очень давно, я это очень хорошо запомнила, когда вы говорили, что вот как бы вы из многодетной семьи, из Кировской области, из Вятки, да, и вы брали какую-то котомочку, это уже просто вот такое легендарное что-то воспоминание, если можно так выразить. Брали вот эту котомочку с сухариками и отправлялись, никому не сказав, из дома путешествовать, то есть как бы паломничать. И вот получается так, что вся ваша жизнь, можно сказать, она именно продолжает вот эти путешествия, и вы очень много раз побывали на Афоне. Вот сейчас вам посчастливилось побывать на Пасхе в Иерусалиме. Совсем недавно, вот как вот говорите, совсем вот несколько дней назад, вы вернулись из Ташкента и расписывали в монастыре храм, побывали, видели Самарканд, всю красоту Узбекистана.
Я так внедрялся в культуру, буквально, можно сказать, внедрялся в культуру этой страны, ходил в музеи, интересовался. Ну, я и раньше этим интересовался, просто у меня была возможность соприкоснуться воочию вот с искусством Узбекистана и в музее, и вживую, в городе, с архитектурой. Это красиво. Страна мусульманская, но вот это вот соединение двух культур, там, российской, православной и мусульманской, оно все равно существует, потому что русские люди там живут уже, ну, основательно так уже 2 столетия живут, и вот эти вот взаимопроникновения культур, они видны просто.
А как это проявляется?
Ну, в архитектуре прежде всего.
Да. Красивый Ташкент город, правда?
Да.
Очень красивый. Ну, вы, кстати, говорили о том, что красивый именно центр, а окраина, она как бы как вот.
Ну, окраина, она. Я не сказал, что она некрасивая, она похожа на наши окраины. Это домики, небольшие частные домики. Хотя там город, он не высотный, скажем, Екатеринбург по сравнению с Ташкентом, это мегаполис.
Угу.
Вот, а там более такие, ну, заниженные по высоте постройки. Я думаю, может, это потому что сейсмоопасный район.
Угу.
Там же было большое землетрясение совсем там недавно, где-то там. 50-е или 60-е годы, я не помню точно. Вот. И сейчас строительство уже ведется с учетом вот этих вот возможных в будущем каких-то землетрясений, сейсмоопасные районы. Это, как правило, не самые высокие застройки. Стараются обойтись без каких-то небоскребов. Но архитектура красивая, она несет в себе вот как какие-то национальные мотивы, там арочные, стрельчатые окна, дверные проемы. Очень любят лепнину, резьбу по камню, резьбу по дереву. Это тоже видно в архитектуре. То есть вот облицовка домов, она такая довольно рельефная. Угу. У нас этого нет, а у них у это в традиции.
Нет, да.
И вот это вот уже наложение там на современную, скажем, стандартную архитектуру, вот каких-то элементов прикладного искусства. И даже в православных храмах это чувствуется, потому что у них там, например, лепные потолки, очень много литых гипсовых деталей в интерьерах храмов.
Угу.
Вот. У нас в этом плане как бы, ну, заполняться росписями, они любят наполнять вот такими объемами это все. Но это больше вот именно восточная традиция, потому что там же человека не изображает, а орнаментирует в основном все.
Угу.
Вот. Ну, в мусульманстве. Поэтому вот эти отпечаток восточной культуры, он все равно присутствует и в православии, ну, в наших храмах.
Вот это вот и есть такое взаимопроникновение.
Да,
есть. А вот эти вот потрясающие орнаменты восточные. Вот я вспоминаю центры Самарканды. Ну, просто мы же привозим тоже с собой какие-то вот эти вот альбомчики. Они же остаются в памяти, ты их просто как-то периодически пересматриваешь и в очередной раз потрясаешься. Тебя потрясает вот эта красота.
Да, конечно, это впечатляет. И это было сделано для того, чтобы впечатлить европейского человека, понимаете, там приезжих это же строили, там владыки, правители того мира, да, вот 16 века застройки, вот эти медресе, там такие, о чем мы говорим, да, сейчас... Они там орнаменты, рельефные орнаменты, покрытые золотом и голубой глазурью отделанные.
Да.
Это же,
ну, а голубой цвет.
Да, то есть это такая пышность, роскошь, великолепие.
У вас тоже вот сейчас в одежде голубой, да, красивый цвет.
Там еще драпировалось все шелковыми тканями, интерьеры драпировались. Ну, можно представить, что там вот идет прием, да, сидит там некий там шах, и европейские послы приходят и застывают, значит, от удивления перед этим Востоком.
Перед Востоком.
С этим расчетом все и делалось, и строилось.
Ну, это же своего рода тоже как бы гордость такая.
Да, у европейцев же всегда было такое, ну, снисходительное отношение к Востоку.
Да.
Вот, поэтому Восток хотел поразить Европу.
Именно поразить, да. А вот Регистан.
Ну, вот Регистан.
Это комплекс?
Это комплекс Регистан.
Называется.
Я, в принципе, сейчас вот о нем и говорю, я там был. Я очень хочу еще там побывать. Это была, я был на небольшой экскурсии однодневной всего лишь. Я поеду еще работать, продолжать работу. Я обязательно уже более подробно познакомлюсь вот с мавзолеями. Там ведутся раскопки. Уже есть отдельный музей, в котором выставляются раритеты, которые находятся в раскопках. Вот для все, что там находят, уже есть отдельный музей на этой территории мавзолеев. Вот, мавзолей тимуритов, там династия тимуритов, и на этой территории у них есть музейный комплекс. Я вот сейчас, когда был, познакомился с работником музея, я надеюсь, что мне помогут там как-то поближе с этим.
Хорошо, это вот мы сейчас говорим о том, что вы работали в Ташкенте, да? Вы именно там.
Я работал в Ташкенте, Троице-Никольский женский монастырь.
Так называется, Троице-Никольский?
Да, Троице-Никольский.
А почему такое название?
Вот, и во имя Святой Троицы, и во имя святителя Николая Чудотворца.
И тоже, опять же, Николай. Да. Так же, как на Афоне у вас был Никольский храм.
Да, да, да. Вот святитель Николай не оставляет меня. Помогает, ведет. Для меня это было неожиданностью, вот такое предложение.
А кто вас пригласил?
Я расписываю не храм, я расписываю трапезную. Храм там уже расписанный.
Да?
Вот, я расписываю монастырскую трапезную. Это своя тема, она достаточно интересная. Ну, вот, ну, центром этой росписи является трапеза апостолов, тайная вечеря. Как центр, ну, где-то около 100 метров росписи, и центральная часть, вот, тайная вечеря. Вот я ее к Пасхе закончил, остальное еще не совсем закончено в таком сыроватом еще виде. Ну, так скажем, 50%, да, 50% работы сделано, надо еще, да, половину я сделал, а вторую половину еще поеду.
Ой,
делать.
Какая интересная жизнь.
Ну, я просто утомился немножко, устал, и вот приехал передохнуть.
А как вы недавно вот на Пасхе побывали в Иерусалиме? Это было до Ташкента?
Это была обычная поездка я не знаю, от каждой епархии, по-моему, планируется поездка там за благодатным огнем, да, и с паломниками. Ну, вот меня взяли в число паломников.
Владыка,
Владыка, да. Нет, не Екатеринбургская. Нет? Я ездил от Узбекистана.
От Узбекистана вы
Конечно.
Попали. Вот это,
я привез благодатный огонь, значит, на среднеазиатскую землю. Вот так вот.
Так это получается, что вы были в Ташкенте, потом вас благословил Владыка на Пасху съездить.
Да, мы вместе, вместе, Владыка возглавлял эту поездку, мы вместе ездили.
Ну,
туда.
Вот Владыка Викентия,
то есть,
конечно,
да, с Владыкой Викентия, то есть там был целый рейс, самолет, чартерный рейс. И вот.
И обратно вернулись с огнем опять же в Ташкент.
Да,
да. Да, здорово.
Да.
Ну и ваши впечатления.
И потом уже после Пасхи, вот я ездил уже в Самарканд, это уже как бы, поскольку я какую-то часть работы я сделал, вот у меня были, так скажем, выходные дни такие, выходные дни, которые я так посвятил путешествиям, знакомству со страной немножко.
Ну, скажите, домой. Пожалуйста, все-таки, как вы восприняли Иерусалим? Потому что вот в этой студии бывает много разных людей, они очень по-разному воспринимают и рассказывают. Это же, конечно, прежде всего, понятно, что это прежде всего твое паломчество к святыням. То есть
да,
это, конечно,
конечно,
Господу Иисусу Христу и вот все, с чем связано.
Ну, очень красивый древний город, сразу же это прежде всего бросается.
Ну, это ваше уже такое творческое восприятие, как художника.
Да,
вот это
была пасмурная погода в этом году, обычно там бывает теплее. В это время было там довольно прохладно.
Вот, до 12 градусов
да,
даже, говорят, доходило.
Ну, то есть одеты были по-весеннему, так, не по-летнему. И когда там среди этого пасмурного неба там выглядывает солнце, вдруг город начинает светиться, вся архитектура, белая архитектура, но такая, там камень, известняк какой-то свой, там, значит, он не такой белый, как в России, а он такого цвет топленого молока,
да,
такой желтовато-белый, и он так вот, он как бы не отражает, а как поглощает вот эти солнечные лучи, и начинает светиться город. Просто вот, ну вот меня вот это впечатлило, когда выглядывает солнце, так раз город становится таким сверкающим белым, знаете, под небом голубым есть город золотой. Вот действительно.
Ну, Иерусалиму посвящены, да, песни очень даже вот как-то. У нас, я слышала вот в исполнении даже группы хора «Актоих», они поют «Иерусалим» песню, и очень даже захотелось узнать вот и слова, очень красивая мелодия такая.
Ну, то есть вот первое впечатление, как приехали, да, вот и там вдруг выглянуло солнце, и все это вокруг засветилось, меня это поразило. Ну, а потом уже соприкосновение со святынями, естественно, там и у гроба Господня, в храме гроба Господня. Конечно, очень много паломников.
Это мешает.
Это вначале раздражает. А потом понемногу начинаешь вживаться и понять, ну, не я же один хочу, все хотят, но просто пытаешься уже себя вести так, чтобы не сильно толкать кого-то там, быть деликатным и аккуратным, вот и все. Если так каждый будет, то и толпа не помешает и не будет раздражать.
А в Горнинском монастыре вы были?
В Горнинском монастыре? А это... Нет.
Мы были.
Мы были в... у нас Гефсимания, где русская православная миссия находится. Угу. Вот, ночная служба была там, Троицкий собор. И были в храме Марии Магдалины.
Преподобной мученицы Елизаветы Федоровны
и Варвары. Я эту тему разрабатывал когда-то, вот еще много-много лет назад, когда у нас здесь появился поклонный крест на месте убиения царской семьи. когда вот эта часовня деревянная появилась на этом месте, я, там есть икона моей работы в этой часовне с Елизаветой Федоровной.
Надо нам, нашим радиослушателям, все-таки сказать, что вот, все, вот рядом с храмом на Крови находится патриаршее подворье, и там приложены ваши золотые руки. Росписи, сделанные с помощниками, да. Наверняка, да?
Вот да, там 7 лет, в общем-то, вот 7 да, лет работы. 7 лет. 7 лет, с 2003 по 2010.
Расписывали вы да. Патриаршее подворье Екатеринбурга.
Да, вот. Вот, вот до самого конца я вышел через полчаса. Зашел патриарх, как бы, на вот освящение вот этого подворья.
Я за полчаса только закончили?
Да, да. Всю ночь работал, я там вышел ужасно уставший и даже не смог остаться вот на встречу патриарха. Был настолько уставший, что пошел спать. Валился с ног. Вот такие вот воспоминания. И там есть сюжет с котомочкой, да, в этих росписях. Да. Там есть такой там странник с котомочкой, там есть.
И там даже, по-моему, вы узнаваемые очень.
Ну, наверное, узнаваемые. Ну, странник с котомочкой, который там пришел на коронацию. В детстве я, конечно, там, как вы говорите, паломничество, это громко сказано, я так ходил от дома к дому, там бабушек навещал, знакомых.
А дальше-то деревни не уходили свои?
Нет, я ходил там, сяду под окном у какой-нибудь бабушки, разговариваю с ней, значит, они меня там покормят. Чем-нибудь, да, там угостят. Ну, у меня всегда был свой сухой паёк, там,
это
бутылочка молока, там, булочка.
Было?
Я не знаю, там вот садиковский возраст, садиковский. Да, вот все уходили на работу, в школу, до я 7. Оставался предоставленный сам себе. Я не знаю, 4 года, 5. Вот бабушка у меня умерла, и я вот ходил к ее подружкам, другим бабушкам, значит, навещал их. Угу. Я не заходил там, я вот приходил с этой котомочкой, садился под окошко, там доставал бутылочку с молоком, булочку, значит, и перекусывал. Тут, значит, появлялась бабушка, живущая в этом домике, и начинала там мной беседы там, и угощала меня там какими-то своими вкусностями. Это было
забавно очень. Да, вот, но это потому что запоминается очень. Вот даже я вот сколько с вами беседовала, и это остается, конечно, вот эти все такие вот.
И котомочка была такая, настоящая котомочка, детский. И на ней вышитый кот в сапогах.
Да.
Старшая сестра вышила, значит, там, такого кота в сапогах. Вот я.
Ну вот, Николай, мы с вами сегодня начали разговор, может быть, даже вот и закончим сейчас его, наша программа подходит, к сожалению, к концу. Выставкой, которая в настоящий момент открылась в Доме художника, в выставочном зале, да, Дома художников на улице Куйбышева, 97. И очень хотелось бы, чтобы что-то вы все-таки сказали доброе, хорошее сейчас в завершении нашей программы, уже вот, может быть, тем...
Еще раз вернемся к выставке, да? Ну, я хочу пожелать всем художникам, не только членам Союза, там, которые участвуют в этой выставке, а молодежи и вообще людям творческим, интересующимся искусством, прийти, посетить это. Художникам желаю не забывать эту тему. Самому себе я пожелаю того же самого, при возможности я буду с удовольствием участвовать в подобных акциях, вот, потому что тема войны, тема Отечества, она ведь и в иконописи тоже существует, и я много композиций сделал на эту тему, там, скажем, вот, и на том же, на Патриаршем подворье есть тема Куликовской битвы. Вот в Александро-Невском соборе есть тема битвы со шведами, есть тема битвы с Ливонским орденом, да, но это ледовое побоище. Ну, там по моим эскизам разработаны сцены битвы. В других храмах Александра Невского, предел Александра Невского на севере нашей области я делал. Сейчас вот, возможно, буду расписывать следующий храм, возможно, буду расписывать Александра Невского. Поэтому тема войны – это не только тема отечественной войны, это тема отечества вообще, тема нашей жизни, нашей борьбы, нашего выживания в этом неспокойном мире. Ну, мы пытаемся делиться ценностями, а нам пытаются навязать свои ценности. Это никому не понравится, поэтому будем всегда готовы.
Ну, я хочу пожелать вам тоже творческих успехов, здоровья. И, конечно же, пусть в вашей жизни присутствует Господь, как всегда, потому что вы, у вас такое служение, вы иконописец с большим стажем, поэтому Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе Христос. Дорогие наши слушатели, сегодня гостем нашей студии был председатель секции церковного искусства Союза художников России, иконописец Николай Шушалыков.